послание святого апостола Павла чтите. Братья, свободны от рабства греху, вы стали обновлены. Я говорю образно, учитывая вашу человеческую немощь, как некогда вы подводные ваши тесные члены в рабство нечистоте и беззаконию для беззакония, так ныне отдайте ваши члены в рабство правде для освящения. Когда вы были рабы греха, вы были свободны от правды. Какой же вы плод тогда получали? Такие дела, которых вы на не стыдитесь, ибо в конце их смерть. Ныне же свободны от греха и ставшие рабами Бога, вы получаете такой плод, который дает вам освящение, а в конце вечную жизнь, ибо жалование греха смерть, а дар Бога вечная жизнь во Христе Иисусе.
Божественная личность и при этом две природы. собственно, от вечности. Эта божественная личность обладает божественной природой, и в акте вочеловечения вторая ипостась Святой Троицы восприняла на себя человеческое естество. Поэтому Христос по двум природам есть истинный Бог и истинный человек. Но личность Его одна, божественная. И дальше вопрос. Сколько у Него тогда воли? Собственно, сторонники монофилизма настаивали на том, что воля одна, личность же одна, значит, соответственно, и воля может быть только одна. Забегая вперед, я могу сказать, что подобным образом применительно к человеку думаются современные борцы за человеческую свободу. Но святые отцы говорили иначе. И решением, собственно, этого Константинопольского собора, VI Вселенского, было определено, что во Христе две воли – божественные и человеческие. Ключевой вопрос, который здесь, собственно, предстояло отцам решить, и который они премудро решили, это вопрос, чему последует воля. Попросту говоря, произведением чего она является. Если она является произведением, проистекает из личности, как сейчас, опять же, многие говорят, то тогда, конечно, во Христе должна быть одна воля. Но отцы мыслили иначе. И на самом деле это вполне логично, потому что есть у нас даже в живой природе очевидные проявления воли, при том, что личность отсутствует. Даже у растений есть воля к жизни, воля к преодолению преград, которые встречаются на пути роста ростка. Воли есть, а личности нет. Теперь вернемся ко Христу. Если во Христе две воли, соответственно, они являются произведением двух природ. Воля последует природе. Это очень важная вещь. Почему я вдруг заговорил об этом сегодня, начав с этого свое слово? Дело в том, что сегодня мы слышали с вами, дорогие друзья, как раз два библейских текста, связанные одной идеей – подчинение человеческой воле. Мы с вами слышали сначала послание апостола Павла, где он прямо говорит, что в данном своем послании он повествует к пользе людей, применяясь к их образу мысли, по человеческому разумению, говорит апостол Павел. И он использует замечательный образ рабства. Рабство в тот период было вещью распространенной, ординарный и никого не смущавший. Это была норма существования общества. Ну а как по-другому? Есть люди свободные, есть рабы, есть хозяева, господа, есть люди, которые полностью ему подчинены. И вот здесь, применяясь к этому образу, апостол Павел говорит о том, что вы христиане, а эти христиане, надо понимать, на тот момент были пришедшие в основном из язычников, то есть те люди, которые еще помнили иной период своего существования, когда они не были христианами. Сейчас чаще всего бывает иначе. Сейчас чаще всего человек во младенчестве крещен и не может вспомнить, как он жил до этого. А тогда ситуация была другой. И он противопоставляет тот образ жизни, который был у этих людей до пришествия в церковь, с тем образом, который есть теперь у них. И говорит, используя категорию рабства, что до того, как вы пришли ко Христу, вы были в рабстве греха. И плод этого служения греху – смерть. Теперь же вы, и он говорит, не свободны, а теперь вы рабы праведности и святости. И нам, опять же, людям 21 века здесь может увидится некое противоречие. Как же так? Разве не к свободе призваны мы во Христе? О том же говорит опять апостол Павел. Это все верно. Мы действительно призваны к свободе. Однако, как понимается свобода? Заметьте, что апостола Павла эти вещи поддерживают одна другую. С одной стороны, призваны к свободе во Христе, а с другой стороны, мы рабы Божии, мы рабы праведности. Значит, эти вещи совпадают. Значит, по-настоящему быть свободным – это означает быть рабом праведности, быть рабом святости, быть рабом Божиим в полном смысле этого слова. И вот здесь-то как раз нам и пригодится наша с вами небольшая экскурсия в 7 век, 6 Вселенскому собору. Если мы с вами понимаем, что наша с вами воля – это проявление нашей человеческой природы, а не нашей личности, то тогда мы должны с вами также, как разумные люди, понимать, что наша природа искажена грехом. И воля наша тоже греховна, она искажена, искорежена, она больна, она заражена раковой опухолью греха, пронизана метастазами греха. И если мы будем понимать свободу как реализацию своей болезненной воли, то мы таким образом подчиним нашу человеческую личность вот этой самой язве греха, этой самой раковой опухоли греха. Мы, по сути, станем теми, о которых говорит апостол Павел в нынешнем своем послании. Мы станем как раз рабами греха, и свободы никакой у нас с вами не получится. Напротив, что такое, давайте теперь рассмотрим, есть свобода в христианском понимании. Свобода в христианском понимании – это как раз преодоление несовершенства человеческой природы. И это как раз реализация здесь, на земле, в этом мире, замысла Божия о человеке. Каждый человек создан по образу и по подобию Божию. И когда мы говорим о свободе, мы имеем в виду в христианском отношении, что это как раз призвание человека должно реализоваться в нашей земной жизни. Этот образ должен стать более ярким, высветиться, чтобы отразился в нас Христос по слову апостола Павла. И для этого мы, собственно, и идем по пути спасения, для этого мы действуем, согласуясь с образом, отраженным в Евангелии образом Христовым, для этого мы и живем в соответствии с заповедью. Но есть в этом некоторые противоречия, вы можете указать на него. Но разве бремя закона или бремя заповеди не есть ли ограничение нашей свободы? Несомненно, есть. И об этом на самом деле хорошо понимает. Это хорошо понимает, об этом хорошо говорит апостол Павел. Поэтому он сразу настаивает, по сути, на ограниченности человеческой природы и, соответственно, на ограниченности человеческой воли. Поэтому он и говорит, что вариантов-то у нас нет. Мы в любом случае с вами существа, ограниченные во времени и в пространстве. Поскольку, как говорит классик марксизма-ленинизма, время и пространство есть верховное существование материи. Мы, по крайней мере, в этом мире материальны. И у нас выбор-то на самом деле невелик. Служить Богу, идти навстречу Нему и таким образом реализовывать заложенное в нас начало образа и подобия, либо противоречить Ему, бороться постоянно с Богом и служить таким образом греху. Но это как раз и будет не свобода, к которой часто нас с вами призывают теперь и средства массовой информации, и борцы за либерализацию социальных отношений, а будет как раз искажение, изуродование человеческой природы. Мы можем с вами сказать, что давайте мы вот... такова у меня воля. На самом деле не у меня, а моей природы. Хочу ходить на голове. Ну, в принципе, можно попытаться, но не думаю, что будет успешно. Долго мы с вами не проходим. И последствия будут медицинские самые печальные. Потому что природа человеческая такова, что не предполагает подобного расположения нашего тела в пространстве. И, в общем-то, мы с вами, когда говорим о послушании Богу, то как раз в этом отношении мы как раз и являем свою свободу. Мы полагаем свою волю и свое человеческое естество в правильное русло, направляем его в нужном течении. И об этом, кстати говоря, сказано было сегодня в евангельском чтении. Человек, будучи язычником, но веря Господу Иисусу Христу, что Он способен исцелить дорогого ему человека, явил послушание Христу. Он действовал, скорее всего, интуитивно, поскольку, судя по тексту Евангелия, он не принадлежал даже к израильскому народу, он был язычник. Но для него было важно, что вот этот человек – Божий человек, и он способен сделать в соответствии с просьбой этого самого римского военачальник. И Христос хвалит его и говорит, что даже в Израиле я такой веры не нашел. Но он подчинился, этот римский гражданин, скорее всего, военачальник римский, подчинился воле Божией, которая была здесь явлена для него простому действию проповедника, который пришел откуда-то из Галилеи. И плод этого послушания, следования божественной воли, мы видим засвидетельствованным в Евангелии, исцеле отрок его от того часа. Просьба этого человека была тотчас же исполнена. И теперь, возвращаясь к нашей с вами жизни, когда у нас сейчас говорят о том, что свобода человеческая не должна ничем ограничиваться, то ложным образом понимают человеческую волю как производную от личности. Поэтому говорят, человек сам может определять свою половую принадлежность, свое внутреннее ощущение, свой гендер, как говорят, применительно к полу, свой социальный статус и так далее, и так далее, и так далее. Он может определять, сколько он ест, что он пьет, как он действует. Совершенная не свобода, а беззаконие. Совершенное произволение. Вот какое слово здесь мы должны с вами правильно употребить. Совершенный произвол. Поскольку, опять же, ложным образом предполагается, что человеческая личность является источником воли. Оказывается, воля это человеческая. Нужно обуздывать. И человеческая личность должна держать свою волю в руках и направлять ее к правильному руслу. И тогда раскрывается потенциал, подобно тому, как дерево растет вверх. Было бы странно его посадить корнями вверх, а вершиной вниз, и ожидать, что оно прорастет. И говоришь, ну вот может быть, пускай оно вот так свободным образом развивается. Есть некоторая заложенная потенция в самом человеке. Этот потенциал должен раскрыться определенным, от Бога заданным образом. Но происходит это только тогда, когда человек находится в послушании Богу, в исполнении пребывает божественных заповедей. И таким образом божественные заповеди становятся для нас как бы указателем не просто в Царстве Небесном, но и говоря онтологически, сущностно, они становятся для нас указанием нашего пути в реализации своей свободы, настоящей свободы, заложенной в образе Божьем, Божьем и в подобии Божьем в человеке. И сегодня, дорогие друзья, мы прославляем память преподобного и богоносного отца нашего Сергия Кумминорадовича. Это, пожалуй, самый известный и самый почитаемый святой в нашем Отечестве. И не случайно этот святой преподобный назван. Вот это преподобие, которое церковью относится к определенным видам святости, означает как раз не что иное, как то, о чем мы с вами сказали. Преподобный – это тот человек, который в максимальной степени реализовал в своей жизни божественную заповедь о выявлении в себе образа Божия, о уподоблении Христу. Он уподобился ему, потому он и назван преподобным. И для нас как раз с вами, дорогие друзья, это замечательный пример того, как правильно нам исполнять заповеди Божьи. Поэтому, дорогие друзья, будем помнить о том, что все мы существа ограничены. Все мы выбираем рабство, но это может быть рабство к вечной жизни или рабство к вечной смерти. Поэтому будем стремиться быть по-настоящему. По-настоящему, как говорит апостол Павел, рабами праведности, святости. Святости в Господе, Боге и Спасе нашем Иисусе Христе, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.